Дорогие братья, я рад, что могу быть именно с таким составом работников Божиих. Помню в вузах, когда я был, и думаю, вот если бы сейчас я освободился, что бы я сейчас сделал? Мне так на сердце обучать молодых. Я сам был в юности руководителем молодежи. И также здесь вот цели наши с вами, особенно я нахожу, что пресвитера, не знаю, насколько они поймут, но руководители молодежи должны понять, что у них вот в той задаче, в которой нужно, как вот Николай Степанович сказал, в отношении отесывания, чтобы это было, чтобы здание слагалось стройно, чтобы не было на членских при приеме там различных вопросов трудных, а чтобы видно было, что это камень приготовленный. Так вот, хотел бы я вот что сказать. Когда у нас там на Украине развивалась автономия развивалась, это когда вот Винск, когда там Радославов, ну и когда стали приезжать иностранные профессора, там пошли тяга к обучению, и тогда все у нас такое все было, Киев, Харьков, Одесса, все фигурировало. Позже известно в Харькове, что они, в харьковчане уже так говорили, в Одессе слишком широко открыли дверь в мир, в церкви. Ну и потом стали там крученые, крашеные, там все это стало широким в брюках, широким потоком пошел в мир в церковь. То есть эти проблемы, они у нас так же стояли, как и у вас. И вот помню, одна сестра в Харькове мне сказала такие слова: «От вас советом церквей попахивает». И я думаю, что братья, мы хотели бы, чтобы от вас советом церквей веяло веянием таким духовным, понимаете? И хотелось бы, чтобы вот именно связь с корнями братскими, христовыми, духовными, чтобы вы как-то это проводили среди молодежи. И чем это? Это не только словами, это поездками на благовестие, это поездками на библейские курсы, лично вы, чтобы могли бывать. Понимаете, подобно тому, как вот мы когда приезжаем с вами, некоторые хотят узнать о России, узнать о братстве, а так вы сами своим духом почувствуете. Мне приятно было, что когда вот мой внук и старший сын попал на библейские курсы, я понял, что это хорошее дело, чтобы он сам побыл. Зато потом, когда теперь вот перешел в другую общину, его спросили, почему ты хочешь? Говорит, я хочу быть советом церквей. То есть вот это, когда сам человек вдохнет, ему не надо там уже говорить, он сам будет чувствовать. И удивительно, у нас там один, вот Николай Степанович знает, на библейских курсах одному дали, он в Америке учился 9 лет, и там у Джош Макдауэлла был такой, и там 3 часа проповедовал. И мне этот внук говорит, он проповедует не так, как дядя Коля, как вы, он говорит, как в Америке. Вот в 18 лет он уже стал различать это, понимаете? Так я думаю, что вот мы с вами здесь находимся не просто, чтобы пообщаться, не просто, чтобы что-то рассказать интересное, а именно, чтобы могли вы, молодежь, вести правильно. А для того, чтобы вести других правильно, нужно самим быть правильно направленными. И я хотел бы говорить в 3 направлениях в жизни руководителей молодежи. Это его значение, затем качество и действие. Значение, качество и действие. Ну, какое значение мы видим у Бога всегда придавало значение молодежи. Ну, возьмите, Иисус Навин, юноша, не отходил от храма, написано, он возрастал около Моисея, потом стал значительным руководителем израильского народа, достойным преемником. Именно ему было позволено ввести в обетованную землю, тоже с трудностями. Вспомните Ахана, вспомните людей, которые пришли с заплесневелым хлебом. Были трудности, они всегда были и будут, они в наших условиях, они в ваших условиях всегда, и в вашем поколении будут эти трудности. Но именно Иисус Навин возрос возле Моисея, а потом Бог повелел, чтобы он возложил на него руки и чтобы он стал вождем народа. Мы видим также, что Тимофей возрастал возле апостола Павла. Вот мы читаем в Деяниях апостолов такие слова. И тут сразу определяются и некоторые качества. В 16 главе сначала мы читаем такие слова. «Дошел он, то есть Павел, до Дерви и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец – елен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии». Обратите внимание, что юноши уже свидетельствовали о нем. «И вот его пожелал Павел взять с собою, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был елен. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою, ежедневно увеличивались числом». Так вот, Павел взял, и посмотрите, в какой труд он сразу вошел. Но перед этим 15 глава описывает очень серьезное разногласие, происшедшее у еврейского направления христиан и с Павлом и Варнавою. И решили по этому поводу пойти в Иерусалим послать. Там состоялся собор первый апостольский, и на котором было большое дело. Мы вот сейчас читаем, мы не представляем, что это за дело было. Это, понимаете, в то время расколоть церковь на языческую и еврейскую. А в основном она тогда состояла из евреев. И в то время уже сделать такой раскол. И большое дело было, когда сохранили вот это единение. И обратите внимание, когда Тимофей пошел с Павлом, они продолжали свое дело. Проходя по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Обратите внимание, здесь они не только Слово Божие, не только Ветхий Завет, и там книгу закона, они передавали определения, постановленные апостолами. То есть, именно вот тот дух братства, единения – они пошли передавать, и Тимофей включился в эту работу. И результат. Церкви утверждались веру, ежедневно увеличились числом. Так вот, братья, это очень важно, чтобы нам вот таким образом тоже трудиться вместе, и молодые Тимофеи возрастали бы около более старших братьев, чтобы могли не только понять Писание, изучить, но также и то направление жизни духовной, которое, братья-старцы нам передали. Я знаю Николай Петрович Храпов, я еще был молодым, он бывал в нашем доме, в нашем объединении, в нашей церкви. Он говорит, приезжай к нам, как-то я решился специально в Азию поехать по его приглашению. И так вот у него бывал, и вот те, а он сам рассказывал, он захватил из тех братьев 20-х годов Союза, и так вот оно, и вот эта истина, она переходит, и теперь вот дошло до этого времени, и наша задача передать вам. И хорошо, когда вот такие юные Тимофеи, которые бы по всем церквам были бы, и в нашей местности у нас Давид Андреевич как-то сказал, кто такой руководитель молодежи? Это маленький пресвитер в большой церкви. То есть это уже стадо у него есть, но он в большой церкви как маленький пресвитер, то есть уже учится быть домостроителем. Еще я хотел бы обратить внимание, Иоанн был самый молодой около Иисуса Христа. Иисус Христос когда-то сказал, что дела, которые я творю, и он сотворит, и больше сих сотворит. То, что Иоанну было откровение великой силы, когда оно было через всю двухтысячелетнюю историю, и о конце ему было открыто, я думаю, что это значительно, тем более в старости было. А начинал он быть юношей, похоже, или самым молодым братом, может быть, и женатым, но он возлежал у груди Иисуса, он удостоился быть на горе Преображения, он удостоился потом откровения, где сам Иисус Христос в славе явился ему на острове Патмос. И что сделал Иоанн, мы знаем, это ему принадлежат три послания, Евангелие и Откровение. Так вот, хотелось бы, чтобы мы помнили вот то назначение, которое Господь придает вот вам, братья, молодым братьям, руководителям молодежи. Я думаю, что вы не сами стали, где-то усмотрели качество братья, как подобно, как вот ученики, те, которые братья были около Павла в дереве Листры, они свидетельствовали за этим Тимофея. Его происхождение было такое, ну, среднее, что ли. Отец Елен, мать Иудеянка уверовавшая, вот такой он был из такого происхождения, то есть он одинаково подходил и для евреев, и для язычников, и где евреям надо было, даже апостол Павел обрезал его, чтобы он, так сказать, евреи от него не отворачивались, и для язычников он был, словом, он включился в этот труд и совершал эту работу. Хотелось бы обратить внимание, что строительство, созидание церкви это является самым значительным делом в жизни вообще человека, живущего на земле. Я читал про одного американца, который учился в строительном заведении и должен был строить мосты. И в это время он уверовал. Уверовал, прочитал в Библии, что будет делать Господь, земля и все дела ее сгорят, и он говорит: «Зачем я, говорит, должен строить мосты, после которых будет Господь сжигать их? Зачем мне эти мосты тогда нужно?» И он занялся строительством, я, говорит, лучше займусь строительством церкви, которая никогда не сгорит и которая будет стоять вечно. Братья, это в самом деле так. Если мы и имеем что-то, скажем, для того, чтобы заработать хлеб насущный, это одно дело. А другое дело – посвятить себя, скажем, науке и так далее. В моей жизни тоже было. В 19 лет я закончил техникум. И закончил он отлично, у меня было из 34 предметов 32 пятерки, и мне свободно можно было идти в институт. Но я в то время подумал, что это было сталинское время, только что в 53-м году я поступил, и в 53-м году Сталин только умер. И я видел, что работать вот так вот могут не дать. Я сам не пошел, не стал. А потом, когда пошел на работу, посмотрел, как начальник, он день и ночь, ему и покоя нет, ему и звонки, и все. Как вот Николай Степанович, день и ночь звонки, а там звонки, тут вот на строительство церкви, а там звонки на строительство, так сказать, я на железной дороге работал. И словом, кто на что себя посвящает, братья? Одно дело зарабатывать хлеб насущный, а другое дело посвятить всю свою жизнь, это и днем, и ночью тебе, и мысли, и если ты хочешь развиваться, скажем, ну, скажем, врачом. Это тебе постоянно надо повышать свою квалификацию, учиться, работать или еще. У нас тоже один брат вот на 4-м институте учился, а потом решил посвятить себя на служение Богу, и говорит: я не жалею, что я так избрал, даже те, которые заканчивали по институту, смотрю, говорит, они теперь работают иногда такой работой, как я, где-то подработать чем-то надо, зарплаты не хватает и так далее. То есть я хочу сказать, что каждый выбирает какое-то направление, и Христос пришел, Он сказал: я создам церковь мою, и больше ничего не сказал, я еще что-то буду создавать. Он сказал: я создам церковь. Поэтому для нас всегда, вот почему миссии некоторые там работают, где-то они нужны, но они должны работать от церкви, для церкви и по поручению церкви. Не просто так они должны какой-то надстройкой быть, которую Господу будет неугодно. Поэтому, чтобы трудиться в этом, я хотел бы обратить на некоторые качества, вот качества, которые нужны для соработников Христовых, в том числе и руководителей молодежи. Это, прежде всего, любить Господа, любить души и быть таким жертвенным, отдавать себя на это служение. Братья, вот моим девизом было стих, который так с юности почему-то запал в душу: «Ищите прежде всего Царствие Божие, правда Его, и это все приложится вам. Я теперь этим принципом руководствуюсь. Другое, что-нибудь надо сделать для дома, куда-то надо поехать, и у меня так. Прежде Царствие Божие, прежде церковь, прежде интересы церкви, потом уже свои. Я думаю, правильно построенное отношение в этом отношении и ваши будут, когда вы будете жертвовать себя, когда вы будете любить Господа, любить души. И именно ради этого стоит смиряться, стоит трудиться, стоит за это жизнь всю отдать. Второе качество – это быть призванным. То есть, иметь уверенность, что тебя Бог поставил на это место, что ты призван Господом, что ты признак призвания – это один из признаков призвания – это непреодолимое желание. Когда у вас есть желание работать именно в этом направлении – и вы заботитесь и думаете так, ну хорошо, ну я не буду. А что будет? Что будет с молодежью? Что будет, если я не захочу? А может быть, другого нет? А может быть, без этого будет трудно? Вы знаете, я слышал об одном руководителе молодежи, когда из его церкви, из его, так сказать, группы, одна девица задумала выйти замуж за неверующего. Он 9 дней был в посте и победил. Господь дал победу этой девице, она осталась в церкви. Друзья, иногда такой вот труд самопожертвенный ради любви к душам, ради знания, что Господь хочет, и поэтому очень важно это. Дальше. Третье – это быть исполненным Духа Святого и мудрости. Господь дал нам залог Духа Святого. В нем и вы, в нем и услышав слово истины, и уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом. Друзья, Господь дал нам Духа Святого при уверовании. Затем, мы читаем во втором послании Коринфянам 21 и 22 стих. Во втором послании, в первой главе, 21 и 22 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши». Вот в этом месте Писания сразу три понимания о действии Духа Святого. Запечатление, залог, и залог – это как бы дал нам, и это является залогом, что мы по этому залогу можем получить. Я не знаю, как у вас тут понимают. У нас, например, я еще в детстве помню. Скажем, пришел взять лодку, покататься, скажем, там в парке. Надо в залог отдать паспорт. Не что-нибудь, а в залог отдать паспорт. Или там ломбард сейчас вот у нас вот уже стал. Отдай какую-то там сумму денег, или там какую-то вещь, может быть, возьмешь деньги, потом отдашь. То есть залог отдавать. Так вот, Господь дает нам залог, и знаете, какой это залог? И молодые должны это понимать. Я сначала больше обращал внимание на вот тот стих и наизусть его запомнил, который я процитировал. «В нем и вы, услышавши слово истины и уверовавши, запечатлены обетованным Святым Духом». А дальше написано «который есть залог наследия нашего». То есть Господь разделил наследство с нами, и вот этот Дух Святой, который в нас, он уже есть залог наследия. По этому залогу, что мы жили Духом Святым, что мы работали с Ним, что Он в нас жил и возрастал в нас, и мы возрастали в Святой Храм Господи, как написано, что на котором и вы устрояете в жилище Божие Духом. Так что, братья дорогие, руководство Духом Святым – это не просто что-то о Духе Святом вспомнить на Троицу. Ефесянам 1 глава, 13-14 стих. «Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». То есть, вот этот Дух Святой, что у нас есть залог, он одновременно, что мы получим наследие, и это наследие, значит, уже выкуплено для нас Господом, и через это прославляется Господь. Написано, на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. И вот похвала славы его будет от того, что мы имеем Духа Святого. Вот какое значение придает Господь Духу Святому. Дальше. Руководство Словом и Духом Святым. Руководство. Вот как раз в этом случае, прям следом идет, что мы прочитали в 16 главе, в 16 главе Деяния, здесь руководство Духом Святым. И в одном стихе, и в шестом и в седьмом стихе. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну», это на территории теперешней Турции, «они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии». То есть на территории этой Турции, они туда уже пришли, в эту Турцию, ну, теперешнюю Галатийскую страну пришли, и уже, кажется, располагаться. Вот тут большое поле. Вы помните, апостол Павел потом пишет Галатам, а Петр пишет и Вифинии, и Россия, там Понтия, Каппадокия. Это все территория Асии или Азии тогдашней. Ну, известные территории Азии. Так вот, вдруг в эту страну пришли, это было, значит, север. И вдруг у них Господь дает поворот. Ну, кто карту представляет, повернуть нужно было на Грецию. Каким образом? Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Пристал некий муж македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Кто это пишет нас? Кто там был? Там был Павел, там был Лука, там был Тимофей. Теперь Тимофей входит в этот труд, и вместе с Павлом, с Лукой, возможно, еще другие, они теперь пошли.
Сила еще был.
Да. Вот группа из четырех человек, и трое, вот молодой брат Тимофей был вместе с ними. Ну и дальше они трудились. Так вот, смотрите, они руководствовались Духом Святым. Они не руководствовались расчетом, плотью. Написано, не полагайся на разум твой. Мы можем высчитать, сообразить, что-то представить, вот так надо, тут он план какой-то составить. Но очень правильно, братья, когда какой-то план есть, давайте об этом молиться. Что скажет Господь? И это делать не только в трудных условиях, но и в обычных. Вы знаете, вот что Господь дает во время молитвы, когда молимся, я думаю, вы тоже этот имеете опыт. А если нет, то тогда, кто еще не имеет, он будет иметь, если будет на этих путях ревновать. Во время молитвы Дух Святой дает, ну, или ясность местом Писания, или какое-то прям внушение дает, откровение. Мне приходилось, например, и во время членских собраний, особенно в молодости, вот слышать, что Господь, какое направление дает. То есть важно, чтобы руководствоваться Словом Божьим и Духом Святым. Никогда не может быть действие Духа Святого вразрез со Словом Божьим. Дальше. Еще какие качества? Знать нужды. Вот в данном случае «приди и помоги нам». Великая нужда. И знаете, когда они пришли, вы знаете, кто первый уверовал из европейцев? Вообще из европейского континента кто самый первый уверовал? Знаете, нет? Лидия. Именно из этого города Филипп первая уверовала Лидия. Из европейцев она первая уверовала. Потом вот темничный страж и так далее. Чудесное дело, хотя они там были избиты, хотя они там кровоточили, хотя они воспевали Богу. Но обратите внимание, что там вместе с ними был Тимофей, и там Господь благословлял и труд. Они уже, Тимофей видел, что значит следовать за Господом. Дальше. Что еще хотелось бы обратить внимание, очень важное качество, это сотрудничество. Уметь сотрудничать. И вы знаете, в сотруднике нужно тоже определенные качества иметь. Это ходить в страхе Божьем. У сотрудников не будет сотрудничества, если один к себе гнет, другой к себе гнет. А именно ходить в страхе. Потом в характере, чтобы не было колкости, упрямства, суровости, а было такое мягкость. И это Господь достигает через сокрушение, через то, что Господь в нас работает. Дальше. Качества такие, как доступность, чуткость, внимательность к людям. Вот это качество очень важно, чтобы была доступна, чтобы любой к нам мог подойти, любой с молодежи подойти, любой член церкви подойти и не быть такими недоступными, чуткими, внимательными. Вот знаете, чуткость когда? За столом ли ты находишься, среди молодежи, кто-то там опоздал, а почему, какая причина? Вот Иосиф был очень чуток, только зашел к этим людям, где он был представлен. А чего сегодня печальные лица? Когда кто-то приходит из молодежи, и вы видите печальное лицо кого-то, подойти, спросить. То есть вот чутким таким быть, внимательным. А другому это байдуже, ему это совсем оно не нужно. Дальше. Верная ориентация в сложившейся ситуации. Вот иногда бывает неожиданно. Пришли, и в какой-то ситуации что-то, допустим, допустим так. Вы пришли на разбор слов, и здесь кто-то, значит, потерпел аварию. В такой ситуации, из молодежи, который ехал сюда или что-то, что делать в этом случае? Иногда бывает такая вот неожиданная ситуация. То есть, вот в сложившейся ситуации верно сориентироваться, чтобы потом не жалеть об этом, это тоже, когда мы находимся вот под руководством Духа Святого, когда Господь нас направляет. И еще качество – восприимчивость к наставлениям. Братья говорят, я помню еще в молодости, я был... 9 лет мне было, а моей двоюродной сестре было 20 или 21, они сейчас живые. И вот она сказала так, что старый говорит наобум, то молодой принимай наум. Я с 9 лет это запомнил, я нигде больше этого не слышал. Вот что старый говорит наобум, знаете, что такое наобум? Ну, абы так, абы сказать. А старый скажет, а молодой принимай наум. То есть, когда у нас... Тем более, не наобум братья наши говорят, а говорят, именно руководствуясь уже и Духом Святым, и Словом, и опытом. Очень важно все это принимать. Ну и дальше я перехожу к действиям. Вот, знаете, когда я в юности очень полюбил послание Тимофея, оба послания Титу и притчи Соломона, я их перечитывал больше, чем другое. И я нахожу, что оно мне очень много помогло, как притчи, так и эти, хотя все Писание Боговдохновенно. Я хочу на основании второго послания Тимофею, я здесь подчеркнул, читая это послание, и я читаю, какие действия. Ну, тут одно за одним. Ну, я так кратко, смотри. «Держись, укрепляйся, разумей, старайся». Ну, одни действия. Одно за одним действие. Вот в отношении этих действий, я на основании второго послания Тимофея, вы можете его открыть, второе послание Тимофею. И вот какие действия будут нам полезны для нашего служения? Первое – это молитвенное подвязание. Посмотрите, какая молитва не только у Павла, но и у Тимофея. Что он говорит? Я читаю 3-4 стих. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости». Это слезы были не только расставания, это слезы, по-видимому, было совместных молитв, как написано, приводя на память нелицемерную веру твою, вот. То есть, он видел в нем нелицемерную веру, что это не просто работник случайный, что это работник основательный. И не случайно именно вот это второе послание, последнее послание, это эстафета, последнее послание, пишет, которое апостол Павел, он написал именно этому ученику Тимофею. Дальше какое действие он говорит? «Возгревать дар Божий». 6 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Знаете, друзья, Бог дар дает, дарование дает. Ну, скажем, когда дает дарование? Иеремии Бог дал, он, я, говорит, тебя познал, прежде чем ты еще вышел из утробы, и потом пророком для народов поставил тебя. Господь еще прежде рождения нас определяет на служение. Мы можем этого не знать, этого не знать могут наши родители, но со временем проявляется тот дар, который заложил в того или иного брата. И есть такое, в журнале «Баптист» было такой вопрос, кого надо рукополагать? И ответ был такой, как правило, тех, которые имеют дар и проявили его в церкви. Ну, например, когда мы приходим в молитвенный дом, нас интересует, как скамейки стоят, в какой одежде члены церкви. Я помню, еще молодым был, я думаю, ну как я не знаю имен? Я хочу все имена знать. Вот в церкви я после армии, когда пришел, я принял крещение, сразу вскоре ушел в армию, а потом пришел, думаю, я должен всех имена знать. Вот. Потом, помню, вот теперь уже, моя супруга, уже годы пришли уже моим теперешним сыновьям, она так сказала как-то при мне. Говорит, с нами, братья не занимались, с нами беседовал ваш папа. То есть по отношению одежды, по отношению... То есть это, да, уже в то время уже как-то на это обращал внимание. То есть духовное состояние, внешний вид, касается нас или это... А, это пускай пресвитер, это пускай Ксенофон, ведь это его дело. То есть сейчас скажите, на тебя обижаться будут. Или действительно обращать внимание и на внутреннее, и на внешнее, чтобы молодежь могла быть. То есть здесь нужно... Дар, который Бог дал, если он у тебя есть пасторский, ты подойдешь и к любой сестре подойдешь, причем целомудренно. Если ты не женатый, то надо остерегаться, чтобы не попасть в такое, это Проханова как-то писала еще в юности, это прочитал, обычно руководители молодежи, они попадают под перекрестный взгляд сестер, особенно незамужних, если это не женатый. И бывает очень трудно сохранить нейтралитет, чтобы никакой сестре не подавать повода, чтобы уметь это. Это большое дело. Это слышал я за одного брата, он решил жениться и приходил в одну семью. Там было три сестры, и они не поняли, к кому он ходит. Вот. Даже родные сестры не поняли, кому же он ходит. То есть надо иметь вот такое четкое, чтобы не давать никому повода, понимаете? И это важно для руководителя молодежи, чтобы сохранять такое служение. Хотя мы понимаем, что лучше, когда руководитель молодежи женатый. Дальше мы читаем в 8 стихе. «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа». То положительное, говорит, вот в отношении возгревать дар Божий, а здесь, наоборот, «не стыдись свидетельства», «не стыдись». И есть дальше еще тут будут тоже отрицательные такие, например, «уклоняйся». Вот не стыдись свидетельства Господа. Братья, не стыдиться Господа, не стыдиться говорить о Господе, не стыдиться, что Он о тебе плохо подумает, если ты будешь, скажем, то или иное дело делать, но ради Господа. Не стыдись. Написано, кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет со святыми ангелами. Дальше. 13 стих. «Держись образца здравого учения». Держись не просто учения, а образца здравого учения. Друзья, наше время характерно тем, что написано «будет, что здравого учения принимать себе не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей». Братья, это время наступило. И не надо обращать на эти прихоти. Что такое прихоть? Написано, прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Или, помните, кого погубил Господь? Погубил прихотливый народ. Нам надо мясо, нам надо вот то. Так вот, прихоти ищет своенравный. Поэтому, когда мы говорим о том, чтобы держаться образца здравого учения, и не смотреть на тех, которые по своим прихотям будут ставить себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и отвратятся к басням. Поэтому, когда мы будем говорить слово «здравое», сами вникать в учение, сами больше и больше практиковать в жизни, вы знаете, нас будут уважать. Я хочу привести пример за одного брата. Это после он стал крупным работником. Я когда были библейские курсы, я говорил о Василии Васильевиче Иванове, его сын Иванов Клышников. Он за жизнь покрестил 1500 человек. Он был пресвитером Бакинской церкви, вокруг основал очень много церквей. Он очень много пережил гонений, страданий, на нелегальном вузах он в сумме где-то 20 лет был, или 21 год. Так вот, его юность какая была. Он, когда умер отец, он был старшим из 6 детей. Это в Малаканском еще. А в Малаканах у них юношей не чтят. Там надо, чтобы чтили старцев. И даже вот вам такой пример расскажу. Один из старичок, он сейчас уверовал, из Малкан рассказывал. Я, говорит, был мальчиком и забыл поздороваться. Старички сидели, я им не поздоровался. И, говорит, пришел домой. Откуда отец уже так быстро узнал? Говорит, сынок, иди сюда. А ты, говорит, там шли... Ты шел, когда там дедушки сидели, ты видел? Видел. А ты поздоровался? Говорит, нет. А почему? А я забыл. И он взял, говорит, мою голову между колен и, говорит, мне хорошо нажигал. Я, говорит, потом иду уже мимо этих старичков, шапку снимаю, так вот кланяюсь. А старики говорят, мальчонке, наверное, здорово досталось. Так он до старости это помнит, понимаете? Вот так воспитывали. Так я что хочу сказать? Вот этот Вася Иванов, он, несмотря на то, что еще был юношей, он стал пресвитером у Малакан за счет его такого вот благочестия. Поэтому написано, никто да не пренебрегает юности твоей, но будь образцом. Когда мы будем стараться образцом, нас будет уважать, несмотря что и наша молодость. Поэтому здесь сказано, удержись здравого учения. Дальше. Вторая глава сначала начинается опять действием. Укрепляйся. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Обратите внимание, все в действиях, все в служении. И дальше говорит, что слышал от меня при многих свидетелей, то передай верным людям, которые были бы способны других научить. Но мы вот собрали вас и верим, что мы передадим вам, а вы будете передавать другим. Вот такой принцип ученичества. И говорит, что укрепляйся, сначала сам укрепляйся, а потом следом идет что? Переноси страдания. Знаете, вот Иван Яковлев часто повторяет это из неканонических книг. Кто хочет служить Богу, приготовь душу свою к искушению. То есть, на самом деле, если мы хотим укрепляться, то нам надо будет переносить и страдания. Дальше, что я хотел бы обратить внимание. 15 стих. «Старайся представить Богу делателем достойным». Старайся представить себя Богу достойным, делателем, неукоризненным, верно преподающим Слово истины. Старайся. Само не приходит. Братья, вот что такое старание? Старание – это прилагать усилия. Написано, употребляющие усилия восхищают Царствие Божие. Это значит стараться и вникать в Писание, стараться. Вот у вас есть одна особенность вот здесь в церквах – это опаздывать. Это тут можно так, опоздать и первым прийти. Вот такое можно. То есть, еще никого нету. Братья, это надо учиться. Это надо себе поставить какой-то вот... Вот постараться не опаздывать. У нас вот в Сумгаите был один брат, он умер 85 лет. Его сейчас вспоминают многие. Он так говорил в отношении опоздания. Если ты опоздал, ты должен вчера об этом было сказать, что ты сегодня опоздаешь, если у тебя что-то. Ни в коем случае опоздания не терпел. Так вот, друзья, если мы полюбим не опаздывать, стараться подготовленным быть на проповедь, стараться не отказываться от проповеди, стараться, чтобы быть всегда в числе тех, кто старается, трудится. Я помню, вот я только начал когда проповедовать, и готовил две проповеди. Одну, если первым меня поставят, а вторую, если вторым. А смотрю, вскоре меня уже и третьим начали ставить. Как третью, сказал эту проповедь, готовишь следующую. Как-то, чтобы у меня было приготовлено. Братья, это нормально, когда у молодого человека уже есть приготовленные проповеди. Вы знаете, молодых ценят не потому, что они скажут пространные проповеди. Молодых ценят, когда они скажут сердечные проповеди. Пусть они даже несколько минут всего, но если сердечно сказано, зажег сердца, это очень важно. Так что стараться... Это значит вникать. Дальше. Вот во второй, еще здесь, 2 глава, 7-8 стих. Здесь говорится, разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем. Стараться понять, задавать вопросы. Это где-то надо и справочники приобретать, не жалеть на них деньги, библейские справочники. Я вот даже вот у вас сижу сейчас, у меня дома там и справочники готовлюсь, что-нибудь раз... нету. Не только симфонии, но и справочники. Вникать больше не только, скажем, в само Писание, но и как его понимали другие, и исторический фон, географическая обстановка. Все это помогает. То есть, в этом отношении понять, стараться разуметь, стараться понять и все Писание, и также, что касается... как я уже сказал, обстановки. Дальше, что хотел я еще сказать. Это во втором послании, то есть в этом же втором послании, 3 глава, 10 стих. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Посмотрите, он был около Павла, и Павел теперь с радостью, что ты научился, ты последовал. И теперь говорит, чему он учился? В учении, он прислушивался, чему учит, в жизни, повторял жизнь, чтобы не уходить, в расположении, вот к чему предрасположен. Вот Тит у него еще был ученик, написано, благодарение Богу, который дал такое расположение в сердце Титова вложил, вот расположение к этой церкви Коринфской. Так вот, Господь дает расположение, а потом и мы где-то предрасполагаемся, наклонил сердце свое, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить. Вот о Ездре написано. То есть, наше предрасположение. Скажем, о Данииле написано, положил в сердце своем не оскверняться, расположил в сердце свое жить чисто, свято, целомудренно. То есть, это очень важно. И еще. Есть качества, которые надо резко отрицательны, а именно, это юношам, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, убегай, уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Друзья, с сестрами здороваться, даже затянувшееся рукопожатие, это уже грех. Ты можешь подать повод. Потом не оберешься греха. Она уже будет думать, строить планы, еще там что-то. А тем более, друзья, вот есть такое правило, что любой духовный человек, если он остается наедине с сестрой, обязательно плоть заговорит. Поэтому оставаться где-то в кабинете с женщиной вообще, оставаться где-то попить чай наедине, где-то там в перерыве и так далее, наедине с женщиной, братья, плоть заговорит. Этого надо избегать. Поэтому здесь говорится, убегай, уклоняйся. Апостол Павел в отношении, да, и отношение к миру здесь, апостол Павел говорит так, а я не желаю хвалиться, разве только, чем хвалиться? Крестом Господа Иисуса Христа, которым мир для меня распят, и я для мира. Вы знаете, в этом мире столько много привлекательного, столько много красивого, столько много увлекательного. Сегодня, ведь когда-то даже газеты были не цветные, теперь и цветные, и еще с особым таким. Это все рассчитано на плоть. Именно то, что, как еще в Эдеме сказал Бог, что вожделено для глаз. Вожделено для глаз, потому что дает знание. Вот. Поэтому очень важно нам на все это обращать внимание. Ну и в заключение хочу сказать вот то слово, которое пишет апостол Павел в 4 главе, 2 стих. «Проповедуй слово». Проповедуй слово, братья. Проповедовать слово. Проповедовать, чтобы мы могли сказать, так говорит Господь, так говорит Библия. Не свои догадки, не мысли вот людей, но проповедовать слово и именно слово, и ничего больше. Это очень важно. И еще исполняй служение твое. Исполняй, будь бдителен, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Итак, братья, я думаю, вы понимаете, что значение в церкви руководителя молодежи быть возле старших братьев, учиться, молиться, чтобы у вас были достойные учителя. Затем, чтобы иметь качества необходимые и чтобы любить души, чтобы исполняться вот Духа Святого, мудрости, руководиться Словом Божьим, а не своим разумом, знать нужды, чтобы дух сотрудничества такой был, не конфликтность такая, всему этого нужно учиться. И вот повеление Божие к действиям. Обратите внимание, вот все, что я читал, ну, сплошные действия. Значит, молитвенное горение, молись, не стыдись, возгревай, держись образца, укрепляйся, разумей, старайся представить Богу, последовать Господу, исполнять служение, проповедуй слово, одни повеления, братья. Причем это в домостроительном плане, поэтому, если вы сами будете исполняться этим, тогда то, что вы будете говорить, то, что вы будете знать, будет давать силу тому, что вы говорите. Мы всегда должны больше знать, чем мы говорим. Тогда тот объем, ну, как вот в паровой машине, знаете, чем больше пара, тем больше давление, да? И когда, или вы уже сейчас это не знаете, да? Я помню, мы как-то пришли со своим сыном, говорит, папа, а что это такое? На паровоз смотрит и не знает. Вы, наверное, тоже паровозов не видели, да? Как мы... А? Но все равно, представляете, что паровоз за счет сжатого действия пара. И представьте себе, ну, там обычно должно быть атмосфер 16, вот, в цилиндре, чтобы двигать, такой состав двигать. А если там будет полатмосферы, фу, и все, и дальше нету. Вот если у нас будет полатмосферы всего, да, мы скажем, половина разбора слова с молодежью, половина, не знаем дальше, что говорить, что, на что-нибудь перейдем. А когда у нас есть запас, давление, тогда оно будет приводить в действие других, и поэтому это очень важно. Братья дорогие, я думаю, мы сейчас помолимся с вами, пусть Господь поможет понимать вам ваше значение, ваше назначение. И еще хотелось бы еще раз напомнить, чтобы как-то вот с братством, как-то вот с теми корнями, откуда вы вышли, откуда ваши родители вышли. Многие из вас уже этого не знают, если вы даже прожили лет 10 здесь, вы уже многого не знаете. Но как-то посещать, вместе молиться, интересоваться, читать вестники истины. Вы знаете, я вестник истины, один пример расскажу. Пусть немножко, так сказать, в заключение, не очень, может быть, уместно, но я скажу. Что значит вестник истины читать? Вот сейчас есть в Закарпатье, он ответственный по Закарпатскому объединению Закарпатской области, Миша Бибин. Когда в 93-м году мы приехали туда, они только-только вышли из регистрации. И вот он рассказывал. Говорит, достал я вестники истины, а сами в регистрированных церквах. И говорит, тайна от жены читал вестники истины, чтобы она мне не, ну так сказать, не препятствовала. Я говорю, тайна от жены читал вестники истины. И вот созревал, созревал, надо переходить в братство, надо переходить. Да, а как же жене сказать? Начал жене говорить, а она говорит, а я тоже, говорит, вестник истины читала. Тайна от него читала вестник истины, понимаете? Она тайна от него, а он тайна от нее. И созрели вместе перейти в братство. Братья, сегодня у них уже, сколько у них детей? Где-то 14, где-то 14 или 13, что-то так. И вот он, у Миши, да. Трудится, братья. И он вот с цыганами трудится, с ними ездит и так далее. Цыган приобщает. Они очень много, они его очень уважают, цыгане, потому что он их в братство водит. А он говорит, вот в этом году мне пришлось быть там. Он говорит, а откуда бы они, говорит, братство любили? Ну, цыгане, у них своя жизнь. А так я их вожу то туда. Некоторые мне братья говорят, зачем ты их водишь? Они говорят, то там побуду, там. Они говорят, любят братство так. Он их приобщает. И поэтому они, конечно... И любят братство, и трудятся, их одно время свернули на другой путь. А тут они как раз и, когда он приобщил, они покаялись, и теперь вместе с братством. Вот недавно Евгений Никифорович был, так их там человек 700 собралось, прям на щебник, преклоняли колено, молились, ну там двор щебеночный, молитвенный дом не вместил. Бог благословляет народ свой. И я хочу, чтобы вы как-то вот, чтобы благословение, которое мы имели, чтобы вам передать, вы дальше с молодежью жили, трудились, бодрствовали, и пусть вас Господь благословит. Аминь.